Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Я, Петр Олешковский, здесь в студии «Радио «Вера». И напротив меня, за столом синего сукна, сидит замечательный художник и иконописец нашего времени, иконописец, если можно так сказать, Ирина Зарон. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы на этом «Светлом вечере» нашем вспоминаем. И поскольку мы приблизительно одного возраста, если не точно одного возраста, то, в общем, нам уже, оказывается, есть что вспомнить.
Да.
И когда я договариваюсь с тем, кто придет в студию, и с вами тоже, я всегда говорю, о чем вы хотите вспомнить. Это может быть, скажем, детство, это может быть даже юность, неважно, это могут быть люди, которые вас окружали, и это может быть быт. То есть мы хотим, я хочу, чтобы наши слушатели погрузились в хоть немножко в то время, которое уже безвозвратно потеряно, и которое живет с нами, пока мы живы, а потом уже его не будет, оно будет только на бумаге, ну, на фотографиях, на каких-то носителях памяти, но уже не в человеке. И поэтому я просто даю вам слово, а потом мы обязательно придем и к вашим иконам, о которых мы обязательно поговорим. Вот. Я только хочу рассказать в маленькой преамбуле нашим слушателям, что Ирина Зарон, ну, с точки зрения людей, которые, в общем, хорошо понимают искусство и которые чувствуют то, что вы делаете, без сомнения ставят вас, ну, если не номером один, то номером над один, скажем так, в сегодняшнем иконописании. И это, казалось бы, удивительно, что женщина пишет иконы. Вот, казалось бы, только мужчины должны писать иконы, как мне рассказывал один не шибко подкованный человек. К этому мы тоже вернемся. Давайте все-таки с вашего детства, может быть, начнем. Потому что вы не москвичка, это редкое явление у нас.
Да.
Все в основном москвичи.
Нет, я родилась во Владикавказе в семье художника. Мой папа, Павел Миронович Зарон, он был в конце жизни, то есть, ну, в общем, он был народным художником Северной Осетии и заслуженным художником Российской Федерации. Но дело, наверное, не в этом. Дело в том, что он был, наверное, самым прекрасным папой на свете. Вот для меня... Вот, и такой близости, какой-то такой вот взаимопонимания и такой нежной-нежной любви, ну...
Дочка всегда близка к отцу.
Да, ну, у нас было две дочки, у меня еще и старшая сестра, у нас огромная разница в возрасте, очень большая, вот, и...
вы еще и маленькая.
Да.
Вы еще и младшенькая.
Да, когда мне было 5 лет, моя сестра уехала учиться в Москву, и, в общем-то, я... Потом она уже к родителям не вернулась. Ну, там она возвращалась, когда у нее должны были родиться дети, но, в общем, в целом, она уже не жила с родителями. И поэтому, ну, с мамой у нас тоже были замечательные отношения. Просто папа...
А мама тоже была художником?
Мама преподавала английский язык в школе. Вот. А папа, он... Ну, я ему... Благодаря ему я стала художником, я считаю так. Хотя я закончила институт, Строгановку, монументальную живопись. И у меня был мой педагог Гелий Михайлович Коржев, один из известнейших советских художников. Он был у нас завкафедрой.
Недавно была большая его выставка.
Да, была недавно его выставка на Крымской, вот. Он возглавлял кафедру в нашем институте и в мастерскую вел, руководил там, где... Ну, мастерскую, в которой училась я у него. Вот. Но, тем не менее, я еще раз повторю, что художником я стала благодаря папе. Я стала рисовать, наверное, сама по себе, и так я не помню, чтобы мне кто-то предлагал там что-то нарисовать, вот. И первые мои рисунки, они были нарисованы на... Это сейчас уже дети так не рисуют, я уже по своим внукам сужу. Сейчас покупают краски, покупают бумагу хорошую. А я рисовала на обложках тетради своей старшей сестры. Там, где раньше были правила октябрят, пионеров и гимн Советского Союза,
Или таблица умножения.
И таблица умножения, да, в клеточку на тетрадях. Эти тетради были розовые, голубые, зеленые всякие. Вот я рисовала на свободной стороне, где не было гимна. Вот. И...
А сестра вам не надавала тумаков за это?
Нет, это были
тетради... это использованные?
Да, да, уже использованные. Не то, что как те, которых я написала.
Ну, понятно, естественно, с бумагой было сложно.
Да. И первые мои рисунки, которые попали на международные выставки, они были именно вот сделаны вот...
Да. Они сохранились?
Да, частично они... Там папа очень многое сохранил.
Угу. А сколько вам было лет?
Первый свой международный приз, такой на очень престижном международном конкурсе в Индии, Шанкар Children's Competition, это Джавахарлал Нейру оставил фонд после своей смерти, там был там такой фонд. Вот, я получила, когда мне было 4 года. У меня есть такая серебряная тарелка ручной работы, и там написано «Ирина Зарон» и год.
То есть, вот, вы знаете, вот у меня на стенке висят 3 или 4 работы моей дочери, она больше не рисует давно. Но вот именно приблизительно тех лет, 4-5. И я много раз видел детей, которые в 4-5 рисуют. А мне кажется, что мы все рождаемся с талантом художественным.
Да, да.
И он куда-то исчезает. Вот ваш отец сумел сохранить и развить.
Да, да.
Потому что то, как дочка... Одна картинка называется «Папа курит», значит, Пикассо отдыхает. Я серьезно говорю.
Я не
продаю свою дочь, а я рассказываю о том, что происходит в голове ребенка.
Да, да, да.
Вот. Это поразительная свобода, в первую очередь. То, что исчезает потом, когда тебе говорят, так, рисуй, пожалуйста, голову, там, я не знаю, Архимеда, да?
Да, но это когда-то приходится тоже рисовать.
Это безусловно, потому что объемы надо освоить, понять, как это все делается.
Тут очень важен переход, чтобы он стал болезненным и трагическим.
Да.
Как это было у Нади Рушевой, которую мы помним.
Да.
Вот, когда был какой-то определенный тупик, как я понимаю, сейчас. Вот этот должен быть такой тонкий педагогический ход, когда из этой детской непосредственности такой вот умилительной, которая свойственна всем детям.
Надо какая умилительная? У меня сын совсем не художник. Он всегда рисовал каля-маля.
Да.
Но у него есть такая картинка. Она, кажется, сохранилась. Значит, такие квадратики разноцветные, в основном зеленые и коричневые. Они ходили к учительнице такой, которая сажала детей и давала им полную волю. Иногда она чуть-чуть так подвигала. Ее задача была, чтобы они были свободны. И я спрашиваю: «Мич, что ты нарисовал?» Он говорит: «Это птица». Я говорю: «Какая птица? Есть квадратики». Он говорит: «Нет, это птица», говорит мне там 4-летний сын, абсолютно уверенно. Я говорю: «Нет, ну объясни, почему?» Он говорит: «Нет, эта птица летит», говорит он. Я говорю: «Хорошо, а где крылья, там, хвост?» Он говорит: «Нет, она летит и видит землю», говорит он. Он никогда не летал на самолете. Я должен вам сказать, что ничего более близкого, значит, чем вид самолета на распаханные луга...
Да-да.
Откуда это? Что это? Я помню, что меня это сшибло, и я на всю жизнь запомнил. Это уже какая-то мистика, понимаете? Причем он был абсолютно убежден, что эта птица летит и видит землю. Он ее никогда не видел. Вот. Поэтому вот в детстве вообще мир абсолютно иной.
Да.
Простите, я вас перебил, но я надеюсь, что вот этот восторг, который вы... передаете, и он и во мне тут же откликнулся.
Да, вот и обычно все мои рисунки были связаны с тем, что я наблюдала, ну, вокруг себя в жизни. какие-то такие жанровые сценки, касаются семейных, там сюжеты семейные. Вот в частности сохранилась картинка, папа подписывал по моим объяснениям.
Да, да.
Это у нас еще не было нормальной квартиры, мы жили, мы снимали у одной синской семьи в доме, угу. просто одну комнату. Вот, и выход был во двор на улицу. И картинка называется так. Я объяснила, папа подписал там выркупит. Бабушка прогоняет пьяного, а Ира и Женя боятся. Вот, очевидно, подошел к калитке какой-то пьяный человек. Вот, и... А бабушка моя, которая меня, с которой я была в доме, дома все время, потому что я в детский сад не ходила, была с бабушкой. Кстати, дочерью священника, вот эта бабушка. Моя. Вот она его прогоняла. А Женя, это моя подружка была, которую я до сих пор очень хорошо помню. Вот, ну, вот такие вот подписи. Демонстрация первомайская, там идут с флажками. Ну, вот какие-то вот такие. Ну, очень много разных. Вообще осталось много рисунков, папа много очень сохранил. И тут надо.
Он-то понимал ценность.
Он,
этого.
Конечно, понимал. Потом, тут еще вот я что могу еще добавить, он был членом правления Союза художников СССР.
А, да, так.
Да, да. Довольно долгое время, и он ездил в Москву на заседания, совещания и так далее. Вот, здесь был, к сожалению, не могу вспомнить его имя, отчество, помню только фамилию Михайлов, не могу вспомнить, очень сожалею. Он занимался как раз детским творчеством и контактами с, ну, вот с этими выставками, которые ставят на международном уровне, и папа ему показал. Они были дружеские, дружеские, общались, знакомы. Он показал мои рисунки, он сказал, что это замечательные рисунки, удивительные, их надо отправить. Ну, вот, в частности, вот этот конкурс в Индии, он был очень известным.
Да.
Вот. Я потом участвовала в этом конкурсе в течение 10 лет, до 13 лет, и у меня сохранились все призы. Я ухитрилась получить там все самые-самые высокие награды. Простите, чтобы это не выглядело так нескромно, но раз мы уж касаемся детства.
Да, да.
Там, в частности, была медаль Неру, которых было 20 штук на всю. Это такая всемирный был такой. Все. Вот была медаль президента, единственная. Я ее тоже получила. Они у меня дома в коробочках лежат.
Здорово, здорово.
Да. Да, мне их вручали в школе. Вызывали в Москву, чтобы в Москву приехать. Вот я не хотела, вообще я была таким очень застенчивым ребенком. Мне это все было неприятно, как-то тяжело. Вручали в школе на линейке мне эти медали. Ну вот, дальше там были еще многие международные какие-то выставки, итальянские, японские, да, далее. Остались дипломы. Но если это говорить вот о детстве. Вот потом был момент такой сложный, когда надо было... Я не училась ни в художественной школе никогда, да, нигде, только с папой.
А вот папа сам что рисовал?
Папа был в основном пейзажистом. Вот, и, ну, у него было несколько картин больших таких, ну, назовем их жанровыми, такие с историческим каким-то сюжетом. Несколько вот касающихся местной тематики, вот осетинской. В частности, была первая его работа, такая известная, он получил за нее золотую медаль Академии художеств. «Золотая осень», когда сидят старики, вот примерно такая погода, как у нас сейчас, сидят старики на скамеечке осетины, и, ну, просто вот сидят и беседуют. И вот такая вот была. Ну, у него было давно. Да, он был пейзажистом, но он был... Он родился-то вообще-то не в Осетии и оказался там, скажем, достаточно случайно. Но он вжился, он стал плоть от плоти этого края, вот горного.
Всё. И сейчас, наверное, выставлен там в музее.
Ну, в музее есть, вообще во многих музеях бывшего Советского Союза есть его работы. Вот, ну, так вот. И он, для него пейзажи, как только начиналась весна, он, мы с ним выезжали вместе, он меня брал с собой, мы ехали либо в горы, либо вот за город шли, просто писали там этюды. Вот, и я что-то тоже писала вместе с ним, ну, писала свое, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И напомню нашим радиослушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в студии у нас Ирина Зарон, иконописец. И вот мы начинаем, как бы проживаем детство. Ирина во Владикавказе. А скажите, папа, когда рисовал пейзаж, он говорил, вот сделай так, как ты видишь?
Нет, он в семье говорил?
Да.
Нет, он никогда мне ничего не говорил.
А сам он рисовал как есть, или чем светлее, тем темнее был пейзаж на картине? Был у меня такой замечательный художник, кстати, который рисовал церкви новгородские.
Нет.
И вот светлее, чем светлее день, тем темнее церковь.
Нет.
И они все отличные были, поверьте, но, угу. Ну вот...
Нет, нет, у него таких задач, вот буквально то, о чем вы говорите, это ему свойственно не было, но он старался... И то, что мне очень близко, я потом, когда нашла его старенький маленький этюдничек, uh-huh. стала писать сама пейзажи с натуры, uh-huh. когда живопись такой масляной не занималась много-много лет, и вдруг нашла вот этот свой этюдник маленький,
да.
такой карманный,
да.
и так во мне повернулось что-то в сердце, uh-huh. и я стала писать пейзажи. Его интересовала среда, вот это понятие «среда», то есть вот это окутанность светом, каким-то общим, и вот настроение, среда.
Настроение, объем, да?
Настроение, угу. да, в природе. Вот, вот эта весна начиналась ранее, любимое время или осень.
Угу.
Зеленых угу. таких пейзажей у него практически не было, летних.
А я понимаю, весна и осень самые активные
да,
времена года.
Да, да, там красота, вот эти
и
розовые...
И просыпается, и умирает,
розовые
да?
деревья на фоне да. голубого неба, они кажутся розовыми.
Угу.
И вот это осеннее тоже золото, красит такое, которое тоже становится на фоне голубого неба
угу.
красноватым. Сейчас, если мы посмотрим в окно, мы это все увидим.
Угу.
Вот. Ну, мы с ним ездили в горы, останавливались там.
А как же вы поступили в Строгановку, если вы голов не рисовали?
Я рисовала головы.
То есть папа вас готовил?
Он приглашал натурщиков ко мне специально.
Uh-huh, uh-huh.
Да, мы готовились с ним по программе.
Uh-huh.
И вот это был момент самый сложный. То есть я была таким ребенком-вундеркиндом, в полном смысле этого слова. Мне писали Moscow News, там всякие журналы и так далее.
Uh-huh, uh-huh.
Фотографировали меня с моими призами.
Хорошо, что вас не uh-huh. за это самое не затерли. Это самое страшное, вот когда uh-huh. ребенок подает. Это папа, конечно.
Папа?
Это, конечно, папа.
Мудрейший педагог. Вот
да.
это, чем дольше живу, тем больше осознаю. Вот, он сумел вот этот перелом такой от детской непосредственности и такой удивительной какой-то, ну...
То есть он сумел надеть на вас кандалы, но вы их не почувствовали?
Нет, нет. Вообще поступила не с первого раза в Строгановку, вот. Ну, там была специфическая обстановка.
Понятно, понятно.
Вот, которая, может быть, не стоит даже упоминать. Ну, тем
я приблизительно догадываюсь, и мы обойдем эту сторону,
да,
потому что поступить
да.
в такой блатной институт
да,
был
да.
особенно на живопись или на Станковую, это было очень
сложно. Это не Станковая, это была монументальная.
А, монументальная, да,
да, там
да,
Станковой
да.
не было да, да. вообще.
А, Строгановка, да.
Строгановка, да.
Да,
да,
да.
Вот Суриковский был более блатным даже.
Ну, да,
Строгановка,
да.
там была разнарядка, один из
да,
колхоза,
да.
один нацкадр,
ну, понятно,
и так
да,
далее.
Да,
и
да,
все
да.
это шло...
Да.
Под все эти категории я не попадала.
Uh-huh.
Вот. Но, в общем-то, все-таки я туда, слава богу, поступила, и об этом никогда не жалела,
uh-huh.
никогда в жизни. Ну, хотя бы потому, что там я познакомилась со своим мужем. Вот с Сергеем мы с ним учились на одном курсе.
Uh-huh.
Вот. Так вот, я по поводу того, что, значит, как я туда поступила. Там сначала принцип такой, просмотр работы, допуск к экзаменам.
Угу.
И там спрашивали, значит, почему... То есть, да, что заканчивал. Я сказала, что ничего, вот папа у меня художник один, ну, он со мной занимался. Ну, мне сказали, как он хорошо с вами занимался. Меня допустили. Когда...
Угу.
Там было конечное количество, там 8 мест всего было на монументальной живописи.
Со всего
Советского, Советского Союза
да, да,
8
да.
мест.
Да.
А аудитории вмещали 65 человек, экзаменующихся. Все вот аудитории.
Угу.
Вот. Ну, стало быть, получалось 8 человек на место всегда, каждый год.
Да.
Ну, столько и допускали.
Угу.
Ну, вот. Я не знаю, уместно ли об этом еще сказать. Я еще не была комсомолка.
Ну, понятно.
Да.
Это тоже был минус.
Это был минус, но это никто не заметил. Угу. Каким-то удивительным образом никто это не заметил. Не вступила я в комсомол не по каким-то там соображениям высокой духовности, а просто по собственной лени. Лень, угу. Вообще, мое качество, оно такое, оно свойственно в каких-то ситуациях. Вот. Ну, просто я болела, когда все вступали, и мне потом уже не захотелось.
Замотали, как говорили.
Ну, самой идти, да. Писать. А я была отличница, училась всегда очень хорошо, и никому в голову не приходило, что я вот...
Не комсомолка.
Не комсомолка.
Понятно,
да.
Понятно.
Поэтому я вот так как-то школу закончила, и, в общем...
А вот. Скажите, вы на монументалке учились. Во-первых, мне интересен Коржев. Uh-huh. Я не могу сказать, что мне нравится этот художник. Он скорее вызывает у меня какое-то странное чувство с его преувеличенными фигурами и прочее, да, прочее. Да. У него есть баня знаменитая, да, такая.
У него есть обречённая, называется, которая называется обречёнка.
Да.
Обречён, то есть сидящая обнажённая женщина,
да, да, да,
и рядом стоящий,
да,
врач, который.
Да, 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 есть. У него есть что-то нездоровое в его живописи, на мой взгляд. Но то, что он умел это делать, это,
да,
вне всякого сомнения.
Да, да.
Дело в том, что мы знаем и помним, и знаем сегодня, что умение никто не отменял в живописи.
Да.
И очень немногие уже до этого добираются, да?
Да?
А из тех, кто выставляется, бьет себя кулаком в грудь и говорит, как Кинг-Конг, что он замечательный художник. Ну, вот. И в этом смысле Коржев, наверное, что-то мог дать, да?
Да. Безусловно. Вот его посещения были таким праздником. Он появлялся, поскольку он был завкафедрой, он приходил... Ну, может быть, раз в неделю, когда были... А он был у нас еще, кроме этого, руководитель мастерской, как я уже говорила.
Mm-hmm.
Поэтому он смотрел нас, вот, своих студентов. И мы ему показывали все, что мы там к этому моменту делали. Ну, такой текущий просмотр.
Да.
Вот. И все наши педагоги, те, которые... Ну, вот, у которых мы учились, ну, вполне достойные люди, художники. Вот, ну, я не могу сказать. Я ехала на папином багаже, поэтому я как-то, ну, я не знаю, у меня не было ощущения, что мне чего-то там не хватает. Как-то я понимала, что мне делать, и, в общем, вот. Другое дело, что там учили профессиональным монументальным техникам, мозаики, фрески, мы все это делали. Вот у нас была такая черная лестница, где мы делали свои фрагменты. Ну вот. А Коржев, он, это было сродни тому, о чем мы говорили с папой. Да?
Угу.
Он, когда приходил, он обращал внимание на вещи какие-то очень существенные, о которых не говорили наши педагоги, и студенты многие этого тоже не понимали.
Угу.
Но я понимала.
Например, приведите пример.
Например, вот эта самая светоцветовая среда. То, о чем мы постоянно говорили с отцом.
Угу.
Вот. То есть в живописи каждый цвет, он должен быть... И то, что мне потом в иконе... Ну,
очень важно.
Очень важно, да. Это то, что я сейчас вижу редко, в принципе.
Угу.
Вот эта цельность такая, цельность среды, когда каждый цвет... находится в своем, вот в этом... Цвета находятся вот в этом одном своем пространстве... таком световом и цветовом. Вот. И Коржев говорил об этом, он на это обращал внимание. Вот. И это было очень важно для студентов.
Mm-hmm.
Вот. Ну, и, конечно, он мог там сказать. Вообще он рассказывал всякие... Вообще это был такой праздник, его приход. Все наши педагоги собирались на кафедре. А поскольку он много ездил, и он много рассказывал о поездках, вот, ну, и так далее. Все, конечно, сказать, им было интересно. И он... Ну, вот его серьезные разговоры такие, вот очень серьезные, угу, касаемо рисунка, живописной вот этой среды, вот это то, что он мог действительно дать вот всем своим студентам. Другое дело, я еще раз повторю, что не все понимали, о чем он говорит.
Угу.
Потому что не у всех была вот эта вот такая...
Нацеленность.
Ну, база такая, как была у меня,
угу,
с отцом.
Вот. Угу.
Ну, у нас были все наши студенты, они там среди моих однокурсников есть два народных художника. Ну, нас заканчивало 10 человек, не 8, а 10 человек.
Понятно.
Даже 9, потому что я заканчивала не у Коржева. Последний год я училась у Владимира Константиновича Зямкова. Я была в академическом отпуске, потому что родился у нас сын, и я взяла академический отпуск. И последние полгода диплом я делала.
Владимир... А диплом вы делали по иконе уже или
диплом
нет?
Диплом я делала мозаику. Вот. Нет, не по иконе.
Нам предстоит сейчас, дорогие радиослушатели, нырнуть под эфир. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Это «Светлый вечер» с Петром Лешковским. Мы скоро вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».